Ярослав Северцев. Первокурсник из будущего. Том 2. Читает Андрей Брежнев. Глава 1. Осенний синдром. Запах свежего, еще пахнущего строительной пылью и дорогим пластиком глянца окутывал новый кабинет на 4-м этаже 31-й городской больницы. Строители Катарского благотворительного фонда работали со скоростью военно-инженерного батальона. Официально этот сектор теперь именовался Международный институт нейропластичности. Но для своих он оставался просто «наши лабы». Марк Соломонович Вознесенский сидел за массивным столом из темного дуба, лениво покручивая в пальцах холодный металлический цилиндр одноразового скальпеля. На 19-летнем теле Евгения Климова безупречно сидел кастомный хирургический костюм глубокого синего цвета. Внешне – триумфатор. Пожизненный генеральный директор фонда с капиталом в 10 миллионов долларов. Неприкасаемый для ректората и министерских проверок. Но внутри этого биологического сосуда прямо сейчас шла глухая, изнурительная война.
Синусовый ритм – 72. Артериальное давление – 120 на 30. Стоп, 130 на 85.
Мысленно зафиксировал Вознесенский, прижав подушечки пальцев к пульсирующей лучевой артерии на запястье.
Опять фаза декомпенсации. Левое полушарие перегружено процессами долговременной памяти. Векторы 2082 года слишком плотно ложатся на незрелую кору 19-летнего мажора. Нужно снизить плотность когнитивного потока, иначе я словлю инсульт прямо на следующем консилиуме.
В ушах противно, на высокой ноте зуммерил едва заметный шум. Это был вегетативный маркер усталости. Плата за 48-часовой марафон с шейхом Тариком. Дверь ординаторской мягко, без стука отворилась. В комнату вошел Никита Соколов. В его руках была зажата тяжелая папка с результатами утренних анализов и свежими картами назначений. Парень из Ижевска заметно изменился за эти недели. Исчезла былая сутулость бюджетника, взгляд стал твердым, профессиональным. Спасение матери и жесткая школа Вознесенского выбили из него остатки студенческой нерешительности. «Жене», — тихо произнес Никита, аккуратно опуская папку на край стола. «В третьем боксе все чисто. Профессор Самойлов уехал в Минздрав, его вызвали по поводу согласования квот на следующий квартал. Сияет, как новенький, полтинник. Его там теперь чуть ли не за руку приветствуют. А у нас там Шахов ждет. У него смена на клининге, операционная закончилась. Просится на разговор». Женя поднял глаза. Лед в его зрачках слегка подтаял, сменившись ироничной сухой полуулыбкой умудренного опытом номенклатурщика. «Пусть зайдет Никита, и принеси мне нормального крепкого чая. Этот зеленый катарский сбор отдает травой и официозом. От него только диурез нарастает, а тонуса ноль». Через полминуты в дверях появился Денис Шахов. Тот, кто еще неделю назад взрывал ночные клубы на Патриарших и швырял миллионы родительских денег, сейчас выглядел как классический первокур-вечерник после тяжелой суточной смены. Простая синяя форма младшего медицинского персонала сидела на нем мешковато. Руки были слегка покрасневшими от едкого раствора хлоргексидина, а под глазами залегли темные, неэстетичные тени. В руках он сжимал старый рюкзак. Он не упал на колени, как в прошлую субботу. Ломка эго завершилась, уступив место глухому, рабочему пониманию реальности. «Евгений Владимирович», негромко, соблюдая суровую субординацию лабы, произнес Денис. «Третья операционная сдана по откварцеванию. Инструменты после утренней люмбальной пункции обработаны, заложенные в сухожаровый шкаф. Соколов проверил, замечаний нет». «Садись, Шахов». Женя кивнул на свободный стул у окна. «В ноги кланяться больше не нужно. Мы здесь занимаемся наукой, а не театром». «Руки трясутся?» Денис посмотрел на свои пальцы, которые действительно слегка подрагивали от непривычной физической нагрузки. Таскать тяжелые баки с отходами класса «Б» и вымывать кафель под микроскопами было не то же самое, что крутить руль Бентли. Трясутся. Честно признался Шахов, садясь на край стула. Но я держу. Жека, то есть Евгений Владимирович. Отец вчера звонил, он узнал, что меня убрали из гранта. Хотел приехать к ректору, устроить скандал. Я его остановил. Сказал, что сам дурак, и если он вмешается, меня вышвырнут из Сеченовки с волчьим билетом. Он не понял. Он промолчал. Спасибо, что не сдал меня, СК.
Твой отец умный администратор, Денис. Сухо ответил Вознесенский, откидываясь на спинку кресла и крутя в пальцах ручку. Он понимает, что живой сын-санитар в Москве лучше, чем последственный по статье за соучастие в саботаже на ВИП-объекте. Работай. Твой лимит ошибок исчерпан до конца обучения. Если Соколов хоть раз зафиксирует, что ты схалтурил на дезинфекции бранши микропинцетов, вылетишь в ту же секунду. Свободен. Шахов молча поднялся, коротко кивнул и вышел, прикрыв за собой дверь с мягким, едва слышным щелчком. Вознесенский остался один, шум в ушах не прекращался. Он вытащил из кармана халата новый смартфон, старый полностью выгорел изнутри 3 дня назад на крыше, превратившись в сплавленный кусок кремния и пластика. Тот самый зашифрованный текст из 2082 года. «Не доверяй Алине». Она знает, кто ты. До сих пор стоял перед его глазами, выжженный в памяти на молекулярном уровне. Марк Соломонович не верил в мистику. Он был ученым-прагматиком. Если геном Евгения Климова содержал те самые маркеры направленной модификации, которые он сам разработал в конце 21 века, значит, его перенос сознания — это не милость природы. Это расчетливая хирургическая эвакуация его разума. И Алина Воропаева, строгая отличница, идеальная староста группы и девушка, чей поцелуй в нескучном саду до сих пор отзывался в его новом, 19-летнем сердце странным, глухим теплом. Кто она? Куратор? Наблюдатель? Или просто инструмент в руках тех, кто запустил проект «Первокурсник»? Дверь ординаторской снова открылась, и комната словно наполнилась легким, едва уловимым шлейфом ванили и осенней свежести. Вошла Алина. На ней был кашемировый свитер песочного цвета, идеально подчеркивающий ее хрупкую фигуру, а темные волосы были слегка влажными от мелкого московского дождя. Ее карие глаза светились той самой чистой, глубокой нежностью, которая еще вчера заставляла старого циника Вознесенского верить в то, что этот альтернативный 2026 год — его личный рай. «Женя», — она подошла со спины, мягко положив свои прохладные ладони на его плечи. Ее пальцы начали аккуратно, профессионально массировать напряженные, трапециевидные мышцы у основания его шеи. «Ты опять сидишь каменный. Пульс мерил. Вегетатика снова бушует. Ты обещал мне, что после выписки шейха возьмешь 3 дня отдыха. Катарские миллионы никуда не убегут. Сколково еще даже не начало копать котлован под новый корпус». Женя замер под ее руками. Каждое прикосновение Алины, которое раньше приносило мгновенное успокоение его симпатической нервной системе, теперь вызывало внутренний холодный спазм паранойи. Он внимательно смотрел на ее отражение в темном стекле окна. Лицо девушки было спокойным, любящим, без малейшего следа фальши.
«Анатомически безупречная игра или чистая искренность?» —
мысленно спросил себя Марк Соломонович, аккуратно перехватывая ее за запястье и заставляя опустить руки.
«Все нормально, Алина. Просто анализирую структуру будущих лабораторий».
Он повернулся к ней, удерживая ее взгляд своими ледяными, фиксированными зрачками. «Кстати, о структурах. Я тут пересматривал архивные протоколы СНО нашей кафедры за прошлый год и наткнулся на одну странность. Твоя личная карточка при поступлении. В ней указано, что ты приехала из закрытого Наукограда под Новосибирском, но в Федеральном реестре абитуриентов Минздрава твои документы появились на 3 недели раньше, чем приемная комиссия Сеченовки вообще начала принимать заявление. Как так вышло, староста?» Алина не вздрогнула. Ее ресницы даже не дрогнули, но Вознесенский, чей глаз был наметан на микросимптомы, зафиксировал, как на долю секунды сузились ее зрачки. Классическая реакция на внезапную угрозу, контролируемая корой головного мозга. Она мягко улыбнулась, наклонилась и коснулась своими губами его щеки. Поцелуй был теплым, но Женя почувствовал, как ее дыхание на мгновение стало поверхностным. «Климов, ты становишься параноиком», — тихо сказала она, заглядывая ему в глаза. «Мой отец — военный медик, полковник медицинской службы, спецраспределение по закрытым спискам главного военно-медицинского управления. Ты же знаешь, как работает эта номенклатурная машина. Или ты ищешь заговоры там, где есть просто обычная бюрократия? Лучше посмотри, что пришло по закрытому каналу ректората». Она положила перед ним тонкий планшет с гербом университета. На экране светилась копия срочного медицинского запроса из управления делами президента. «Завтра утром к нам переводят пациента из центральной клинической больницы». Голос Алины стал собранным, профессиональным. «Закрытый статус, высший уровень секретности. Диагноз – сочетанное поражение черепных нервов после минно-взрывной травмы. Правая сторона лица полностью парализована. Полная потеря слуха справа, угроза прогрессирующей ишемии ствола из-за окклюзии вертебробразилярного бассейна. Консервативная терапия в ЦКБ не дает результатов. Спецслужбы требуют нашу молодежную лабу. Они хотят увидеть магию Климова в действии». Женя взглянул на снимки ангиографии, прикрепленные к файлу. Случай был тяжелейшим, на грани мануальных возможностей медицины 2026 года. Но его взгляд зацепился за фамилию пациента в верхней строчке шифрованного бланка. Полуянов В.М., 29 лет. Внутри 19-летнего тела Климова сердце сделало мощный, болезненный кувырок. Сердце Вознесенского закричало от ярости ледяного ужаса.
«Полуянов!»
Мозг великого хирурга выдал каскад воспоминаний из его собственного будущего. «Конец 21 века. Темная лестница института Бурденко, безумный взгляд мужчины с ножом, крик и холодная сталь, обрывающая жизнь 70-летнего академика. Тот убийца был старше. Его звали Виктор Полуянов, и он мстил за смерть своей дочери. Здесь, в 2026 году, на экране планшета лежал его дед, молодой офицер спецслужб, чья инвалидность или смерть прямо сейчас – могла полностью переписать всю временную шкалу. Если дед погибнет или останется калекой, убийца из будущего никогда не родится. А значит, Марк Вознесенский не погибнет на той лестнице. Колесо времени, запущенное кураторами, сделало свой первый страшный оборот. Полуянов шел прямо в руки своего будущего покойника.
Глава вторая. Номенклатурный тупик.
Тяжелый фарфоровый мазок синего кобальта на чашке с недопитым чаем казался Жене Климову неестественно ярким. В ушах все так же монотонно на грани ультразвука вибрировал вегетативный зуммер. Симпатическая нервная система 19-летнего тела продолжала медленно закипать, реагируя на фамилию Полуянов – в шифрованном бланке. Дверь ординаторской распахнулась тем самым характерным паническим стуком, который Марк Соломонович Вознесенский научился распознавать еще полвека назад, в своей прошлой жизни. На пороге стоял доцент Самойлов. Его недавний министерский лоск, сияющий новеньким значком лауреата и идеально отглаженным воротником, испарился без следа. Игорь Андреевич был бледным, его галстук-бабочка съехал на бок, а подмышки дорогого хирургического пиджака потемнели от пота. Он зашел в комнату, судорожно запер за собой дверь на защелку и тяжело со стоном опустился на кожаный диван прямо рядом с Алиной. «Все, Климов, это конец. Нас обложили», — сиплым сорванным шепотом произнес Самойлов, ослабляя узел галстука. «Я только что из департамента здравоохранения. Нас не просто вызвали согласовать квоты. Нас зажали в тиски, из которых нет выхода». Алина Воропаева мгновенно выпрямилась. Ее карие глаза сузились. а планшет с гербом университета на ее коленях едва заметно дрогнул. «Игорь Андреевич, успокойтесь». Жестко с той самой профессорской хладнокровностью, которая всегда отрезвляла Самойлова, оборвал его Женя. «Без вегетативных бурь». «Что конкретно произошло на Неглинной?» Самойлов судорожно сглотнул, глядя на первокурсника снизу вверх, словно ища у 19-летнего мальчишки защиты от государственной машины. «Этот Полуянов, которого к нам переводят из ЦКБ, это не просто капитан спецслужб, Женя, это племянник академика Шестакова по материнской линии и личный адъютант замдиректора ФСБ. Его ранило в закрытом секторе на Кавказе. Мина взрывная, осколок прошел через сердцевидный отросток, разворотил внутренний слуховой проход и застрял в синусе твердой оболочки, прямо у входа в ствол мозга. Бурденко отказались. В ЦКБ 3 дня кололо ему гормоны и реополигликин, но там пошел прогрессирующий отек моста. Шестаков лично на коллегии Минздрава откнул министру в лицо твои чертежи по катарскому шейху и заявил: «Раз у нас в Сеченовке появились молодые гении, пускай спасают офицера. Или пускай признаются, что операция с шейхом была разовым везением и блатным аттракционом Климова-старшего». Женя лениво перевел взгляд на экран планшета, где светились катаграммы Полуянова. Его великий разум Вознесенского мгновенно без компьютеров выстроил трехмерную модель повреждения. Случай был ювелирным, на грани фола. Осколок сидел в опасной близости от синуса, и малейший тракционный сдвиг вызвал бы такое профузное кровотечение, перед которым померкло бы даже эпидуральное кровотечение мамы Никиты Соколова. «То есть профессура старой школы решила устроить нам публичную мануальную казнь?» Тихо резюмировал Женя, выдав тонкую хищную ухмылку номенклатурщика из будущего. «Именно!» Самойлов почти сорвался на крик, но вовремя прикусил язык, озираясь на дверь.